Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
У кінатэатрах Беларусі паказваюць цяпер расійскі фільм «Праведнік». У аснове сюжэту гэтай кінастужкі ляжыць рэальная гісторыя, як чырвонаармеец Мікалай Кісялёў у гады другой сусветнай вайны вывеў з беларускага гета, беларускай вёсы за лінію фронту больш за 200 габрэяў. У 2016 годзе кнігу пра гэта напісала Інна Герасімова, была дырэктарка музею гісторыі і культуры габрэяў Беларусі. Сёння спадарня Інна, наша госця. Добры дзень, спадарня Інна.
Добры дзень. Добры дзень.
Мы сёння пагаворым з вамі пра тое, як Мікалай Кісялёў вывозіў даўгінаўскіх габрэяў за так званую праз такую званую сурарскую браму, гэта 40-кіламетровая зона разрыву была ў фронте. І сапраўды, глядзіце, фільм знялі, здаецца, яго коштам 140 мільёнаў даляраў, ён зараз вельмі папулярны ў Расіі, ў Беларусі. Вы былі, бадай, першым чалавекам, каторы напісаў пра гэта як гісторык, як навуковец вялікую кнігу. Ці маеце вы некае дачыненне да таго фільму?
Значит, начнем з таго, што, во-первых, я хачу вам сказаць спасіба за то, что вы решили со мной поговорить на эту тему. Я гражданин Белоруссии и очень люблю эту страну, и всегда чувствую себя с ней очень связанно. И я очень была как-то удивлена, когда эта тема, которая, уже сегодня не только этот фильм, документальные фильмы сделаны и прочее, И никого почему-то в Беларуси, журналистов, не очень интересовала вообще эта история. Поэтому спасибо, что вы как бы на Белоруссию работаете, и что-то можно будет рассказать.
Так, дякую вам, что теперь, вы погодились.
Да, теперь о вопросе, который вы задали. Я к этому фильму никакого отношения не имею. Книга моя вышла в 2016 году. Я над ней работала более 10 лет, потому что первые данные о ней я нашла в нашем национальном архиве Беларуси. И это история, которая требовала очень-очень большой работы, исследовательской. И надо было искать людей и так далее, и так далее. Звание праведника инициировала я вместе с одним из долгиновских евреев, который выжил, с которым я имела отношение. Сразу хочу сказать о звании праведника. Значит, когда я узнала детали, все от свидетелей, от тех, кто шел, о том, как это все было, первый мой вопрос в Израиле на собрании, где они все собрались, кто был жив к тому времени, с их потомками, первый мой к ним вопрос был, почему прошло столько лет после войны, и вы не позаботились, чтобы звание праведника он получил посмертно хотя бы. В ответ было молчание. Я не хотела там детализировать. И этот вопрос остался. Но я эту тему подняла и написала в Яд Вашем. И подтвердили эти все вопросы. Всю эту историю подтвердили свидетели, потому что без свидетелей звания не дают. И хочу сказать, что даже в Яд Вашеме были страшно удивлены этой историей, потому что в этой комиссии были тогда еще партизаны, которые у нас воевали в Беларуси. И они сказали, что-то Инна придумала. Какие ворота, какие выходы. Понимаете, они были...
А чаму гэта гісторыя так здзівіла іх? Чаму, здаецца, выратаванне габрэяў падчас халакосту не было такой некай рэдкай з'явай?
Во-первых, это было рэдкай з'явай. Такого количества мы не говорим о конкретных людях. Вот семья Ивановых или там чья-то семья спасла 2-3 семью какую-то. Это да. Но такого количества евреев нет. Это первое. Второе, что их вывели за линию фронта, что это сделали партизаны белорусские. Это тоже неимоверная история, совершенно неимоверная. И это все, и, во-первых, они не знали, что вообще было там Сурожские или Витебские ворота на территории Беларуси, к которые более полугода где-то были, существовали. Через них шла связь лесов, партизан вместе с Москвой и так далее, и так далее. Это очень, это исторический факт. Не я его придумала, но эти люди, которые воевали в партизанах, конечно, они это не знали. Это же не распространялось так на всех, вы понимаете. Это руководство партизанскими отрядами знали. Это знали люди, которым это можно было. И через эти ворота выводили, в основном партизаны ходили. Кто-то уже выходил отдыхать, кого-то новых приводили, отряды. Даже существовали, вывозили, например, детей. Вы понимаете, да, детей. Семьи какие-то партизанские, которые надо было спасать от немцев и так далее. Ими пользовались. Но история о том, что евреев выводили советские партизаны, это единственная история не только в нашей Великой Отечественной войне, но вообще во Второй мировой войне.
Там цікавый момент когда... еще... А, скончите думку, Казаска, так.
И когда я нашла первое письмо случайно, потому что мы работали, ну, во-первых, Национальный архив Республики Беларусь, это мой дом родной, что называется, потому что постоянно я там, историк, без архива не может существовать. И там, когда я нашла первый этот материал, письмо самого Киселева об этом, я вообще сама с трудом в это поверила. И понадобилось, вероятно, где-то около года, чтобы я нашла самый главный документ. Мы делали с архивом книгу «Евреи-партизаны» в общем партизанском движении. И вот там-то в это время я и нашла этот документ. И потребовалось очень много времени, чтобы увидеть, что это действительно было. Что не то, что Киселев пишет это, Пономаренко отчитывается как бы, а есть официальный документ. Хотя партизанский отряд, мститель, а потом бригада «Народные мстители», которые это сделали, ну, они стимулировали вывод. Я все их документы прочитала, я все перерыла. Ни слова, ни полслова, ни в каких отчетах эта тема не проходила.
Вот зараз мы про это поговорим. Мне вельми цікаво, чому, например, 60 годов после закончения войны, потому что вы зацікавились этой темой приблизно где-то так, в 2006 году, ніхто у Советском Союзе подчас перебудовы, калі можна было розныя темы уздымаць, ніхто на Захадзе, там, наприклад, габрэйскія некія асацыяцыі у Ізраілі ці у Амерыцы, не зацікавіўся гэтай тэмай, которая выходзіць унікальная.
Смотрите, эта тема на самом деле ни в одной книге, ни один историк не нашел этот материал. До меня был у нас такой историк Лезеров в Минске. Это тоже историк, достаточно известный у нас был. И он обнаружил это письмо тоже. Но он раньше меня обнаружил. И написал статью в еврейскую газету, в нашу белорусскую, о том, что, может, кто-то что-то знает, потому что ничего же нет, только один документ. Это же для историка не на материал, вы понимаете. Надо же еще все найти для этого, чтобы подтвердить. И он ничего не нашел. Ничего. И когда я нашла, я ему позвонила и сказала ему, мы хорошо знакомы с ним были, коллеги, и я ему говорю, вот я нашла тоже это письмо, но так как вы первые его нашли, поэтому вы будете этим заниматься или нет? Он сказал, нет. Инна, я не буду этим заниматься. Бери и делай с ним, что хочешь. И я начала этим заниматься. Почему никто не занимался? Откуда кто-то мог знать? Это надо было попасть в архив Белоруссии и копаться. А знаете, сколько партизанских документов у них? Сотни тысяч. У нас колоссальный архив. И не знаю...
Я ничего. Просто вас перебью на секундочку. Я просто приватно походжу с такого региона, где у Лесі, у Налібоцкой пушчы, падчас другой сусветнай вайны быў вялікі лагер Бельскага, і пра гэта былі напісаны яшчэ ў 80-90-е гады кнігі ў Амерыцы, у США, амерыканскімі вучонымі.
Я встречалась с одним из братьев Бельскіх, я все знаю. Но Это сами Бельские, во-первых, рассказывали раз. Партизаны, которые были у них в отряде, рассказывали два. И было много свидетелей этого. И они, когда выехали в Израиль, в Штаты и так далее, они там это все рассказывали. У них записывали даже. Архив Яд Вашем имеет колоссальный архив вот этой Бельских, отряда Бельских. Понимаете? Здесь совершенно другая история. Сначала я Иверейска. Нет, сначала Киселев. Киселев, когда он это все сделал, и он начал отчитываться перед штабом партизанского движения, он понял, что это мало кого интересует. Потому что он и после войны писал и Пономаренко, и другим людям, кто работал в штабе партизанского движения. Ведь их не наградили ничем. Понимаете? Им обещали героя Советского Союза, ему обещали, и Рогову, это комиссар этого похода. И ничего никто не дал. И кончилась война. У Киселева даже захудалой медали не было. Пардон, извините, я не имею в виду, что медаль плохая там. Нет. Но к этому времени уже партизаны белорусские были награждены неизвестно чем и неизвестно кому давали. Об этом я тоже пишу в книге. Киселев был не тот человек, которому надо было награды. Нет. Это я об этом пишу там. Ему не нужны были награды. Ему нужно было, чтобы хоть как-то было отмечено, что он все-таки воевал. Был на фронте, был в партизанах, занимался подпольной работой, контужен был и так далее. И только в 47-м году, а это уже было, дали в 48-м, ему дали орден Отечественной первой степени. Это дал секретарь подпольного обкома Молодечинского, Молодечин тогда была область, секретарь подпольного обкома партии Ильянского. Вот, ну, Илья входила в Молодечинскую область.
Так, местность Илья.
А Киселев там в годы войны, ну, он когда убежал из концлагеря по дороге в Минск, и он там организовал подпольную организацию. И этот Мироненко его знал. И когда Киселев стал писать после войны, ну, всем, кто его знал, имея в виду вот руководство какое-то, Мироненко сразу же собрал обком партии, совет обкома, заседание. И они это все знали, они с ним работали, понимаете? И ему дали этот орден за его подпольную работу, а не за то, что он там был в партизанах, выводил евреев и так далее.
Подарнейна, а скажите, як ввогуле магчыма, что вот лёс 200 габреев у той час, это за 42-й год, еще бы самые страшные речи отбывались, зацікавил ввогуле когось-то, не ведаю, у кіраўніцтве партизанского руху, что загадали вести, бо, коли я не помыляюсь, этот шлях был 1000 километров.
Да, больше даже 1000. Как? Потому что их вели же ночами и... Они потом могли назад вернуться на то место, где были, потому что ж немцы кругом. Они же шли по оккупированной территории. Я вам объясню, почему. Это не потому, что руководство партизанского отряда было очень такое, ну, что ли, интернациональное. И относились хорошо к евреям. Отнюдь нет. Хотя я очень, ну, как вам сказать, руководство этого отряда, у меня отношения достаточно теплые, что они хоть это решили. На самом деле история их решения этого была достаточно сложной. Дело в том, что эти люди, евреи, я имею в виду, они же, когда убегали из гетто, не одни, это с разных гетто, куда им было деться? В лес. В лес. Больше некуда. Спасали, вы же понимаете, единицы его спасали, а люди убегали очень много. И вот когда они в лесу, представьте себе, осень, зима, предзимнее время, даже летнее, у них ничего нет, ни еды, ни одежды, ничего. Мало того, что у них ничего нет, они боятся, что местные жители, очень многие, могут их выдать. Не потому, что они все такие плохие, а потому, что немцы очень умно поступали. Они всех, всем сказали, что если вы полицейским, всем местным жителям видите еврея или группу, и вы нам их приводите или там рассказываете, вы получаете продукты, деньги и так далее. Во время войны это достаточно такой серьезный аргумент. Понимаете, да? Поэтому люди их сдавали. Вы, если видели эту книгу мою, то на ее обложке фотография. Я попробую показать, может быть, вот. Видите, вот этот человек, эта фотография для меня очень дорога. Я ее нашла в архиве в нашем, в немецких документах Национального архива. Это фотография человека, который вышел из леса, потому что он от голода умирает, в деревню, чтобы, ну, попросить или что-то, еду какую-то. И его полицейские споймали. Имени мы не знаем этого человека. Потому что на фотографии было просто написано с обратной стороны, что это еврей, который зашел в деревню. И вот его, конечно, потом расстреляли. Это не возникает никаких вопросов. То есть спастись они могли или попасть к партизанам, а партизаны их не брали. Не брали, потому что тоже очень сложная история. Ну, во-первых, женщины, старики, дети. Ну, что они там будут делать в партизанских отрядах? Тем более, учтите, 42-й год, это еще середина года, начало, середина года. Партизаны еще сами не столь организованы. Они еще не так воюют, потому что нет штаба партизанского движения в Москве, который потом их организовал, понимаете? А они каждый по себе. Каждый отряд по себе. Что там творилось? Трудно даже, ну, что значит люди? Это в основном были кто в партизанах? Это были, кто попал в плен и убежал, окруженцы. И они были рады, что они как-то живут пока спокойно, потому что никто ими не занимался, ничего не было. И вот эти евреи, которые видят эти партизанские отряды, подходят к ним, просятся к ним, а их всех выгоняют оттуда. Даже молодых. Если у тебя нет оружия, молодежь даже, ты нам не нужен. Это первое. А второе, немцы что устроили? Они, есть документы, я же все документы эти в книге показываю, цитирую. Они сказали, что мы организовали шпионскую группу, ну, школу в Минске. И евреи там учатся, а потом мы их отправляем в лес. И есть документ штаба партизанского движения, который пишет всем партизанским отрядам, уже даже позже, что будьте очень осторожны с евреями. И бывали случаи, когда евреи приходили в партизанский отряд, а их расстреливали по разным причинам. И потому что считали, что они шпионы тоже.
Справа, Ніна, я хотів би на секундочку ще вернутися, ось, зв'язати так само знову ж з фільмом, гэтым, а ці от той, що ви розказуєте, той, що ви у книзі писали, на вашу думку, оно ніяк в уголі у гэтым фільмі використовувалося авторами, не знаю, сценара, ці...
Значить, смотрите, про фільм, давайте подойдемо зараз к фільму. З фільмом получилась така історія. В 2008 году вийшов фільм документальний «Список Кисельова». Я когда работала над этой темой, я же в Москве работала, в архивах разных, и я познакомилась с дочерью Киселева. Я пришла к ней, ну, мы хорошо поговорили, все, она так нормально меня приняла. А потом она через пару дней мне говорит, вы знаете, тут у меня есть приятель, она с ним училась вместе в институте, он документалист, я ему рассказала то, что вы мне рассказали, а надо сказать, что даже дочка не очень хорошо знала эту историю. Я пришла, начала и рассказывать об этом. Вот. И он хочет сделать, встретиться с вами. Я говорю, давайте, пожалуйста. Мы встретились, он говорит, давайте сделаем документальный фильм. Это интересная история. Я его знакомлю со всеми этими долгиновцами. Ну, все делаю. Он приезжает в Минск с оператором. режиссером, приходит ко мне в музей, домой, снимает меня и все документы мои, которые я показываю. Но я же историк, я же не могу только языком говорить, понимаете? Я показываю это. Все, они все сняли. Знакомлю его еще там с человеком оттуда. Потом через полгода выходит фильм. И мои друзья, которые живут в Москве, звонят мне и говорят: слушай, тебя нигде там в этом фильме нет. Документы есть, и о тебе никто ни слова не говорит. Я поднимаю трубку, звоню. Понимаете, если бы я была умная такая, как сейчас, после той истории, то без договора какого-то я бы с ним ничего не делала. Но тогда, знаете, у нас в Беларуси снимают, вы знаете, именно такой Бакун, который делал массу фильмов документальных. Он часто очень приглашал нас. Мы с удовольствием шли, работали с ним. Никто никогда ни о деньгах, никогда ни о чем не говорили. Мы были рады, что мы можем что-то рассказать людям, понимаете? Я думала, что тут такая же история. Значит, я ему позвонила. Один раз больше я знать его не знала. Фильм вышел. Но люди, которые смотрели фильм, специалисты все, все считали, что этот продюсер и режиссер сами все нашли. Понимаете? Так как никто не знал, что это я сделала. После этого я продолжала писать книгу. Фильм получил кучу премий там всяких. Все-все-все. Но я не могу с кем-то судиться или что. Это стыдно и вообще зачем? Ну, вот так. С этим фильмом так. И люди, которые с тем человеком работали, они в этом фильме участвуют. Как продюсер. Человек один. Это я все знаю. И когда фильм такой получил резонанс документальный, то этот продюсер захотел сделать художественный фильм. Но у него не получилось. Он заболел, и его не стало. А люди, которые продолжали, знали эту всю историю, они захотели сделать художественный фильм. И я думаю, что идею этого фильма Урсулюку подсказали они. Понимаете? Потому что продюсер этого фильма, я знаю, Праведник, я имею в виду, я знаю, очень хотел делать художественный фильм. Но, видимо, что-то не получалось, ну, и так далее, и так далее. Таким образом, я знала, что фильм снимается, я знала. Но ко мне никто не обращался, со мной никто не разговаривал, ничего.
По сути, это в некой форме плагиат, можно сказать.
Ну, вы понимаете, тут очень сложно сказать. Конечно, конечно. Я знаю, что сценарист мою книгу читал и пользовался. Ну, во-первых, я еще фильм не видела целиком, но я видела фрагменты, и я видела в телевизоре там какие-то вещи. И я очень рада, Дмитрий, что я не участвовала в этом фильме. Очень рада. Сначала я была очень огорчена. Ну, огорчена, знаете, не то что... Ну, конечно, это же несправедливо, в общем-то, понимаете? Но потом, когда я... И потом мне звонили из Израиля, ну, из Москвы, это все. И стали говорить об этом фильме. Я думаю, боже, какое счастье, что меня там нет.
Чему?
Я вам объясню, почему. Этот фильм художественный. Они, конечно, имели право придумать, что это хоть на Луне было. Понимаете, да? Это художественный фильм. Но я историк. И я не могу, вот людям нравится этот фильм, я очень рада, когда нравится, они узнают это все. Но я удивилась, что очень много в интернете отзывов достаточно не совсем положительных об этом фильме. Будем так говорить. Я не радуюсь этому, нет. Я просто констатирую. Они сделали, с одной стороны, очень плохо. Я объясню почему, свою точку зрения. Это история реальная. И они все время, Урсуляк, в своих интервью, я смотрела интервью Урсуляка по культуре, канал культуры, он все время говорит о том, что это реальная история. Если вы подчеркиваете, что это реальная история, она должна быть не только в том, что вот эта история, он взял их и повел. Мы должны понять исторический базис этой истории. Она же непростая. Вы понимаете? Вы вот даже мы с вами говорим, и вы задаете вопрос, и я отвечаю, что это вот сложность в этом. Люди-то не знают.
Вы маете на увазе певну мифологизацию неких особенных моментов.
И что получилось? Нет главного. Вот, знаете, я посмотрела этот кусок, я его видела. Когда немцы входят в деревню и начинают стрелять по домам. И тогда евреи собираются и убегают. Непонятно, гетто там есть, нету. Непонятно. Ну, просто вот стреляли по домам, конечно, люди напугались, собрались и побежали, и сразу в лесу встретили Киселева. И они ему говорят, ой, мы хотим с вами пойти к партизану. Он говорит, нет. Но они за ним пошли. Ну и когда партизаны увидели, что такая группа народа, это уже по фильму, то они решили, что надо их увезти куда-то. Не спасти, увезти. И Киселев об этом пишет, потому в своем отчете несколько раз. Не я это придумала, он это написал. Потому что его, когда вызвали, вообще никто из командиров других не хотел идти, везти их. Потому что все понимали, никуда они не дойдут. Голые, раздетые, разутые, куча детей, старики же, куда они пойдут? А уже осень на дворе. Куда они пойдут? Никуда они не выйдут. И все понимали, что это ход для того, чтобы их увезти из леса. Что, находясь возле партизан, они очень партизанам мешают. Мешают с разных точек зрения. Ну, они здесь. Что-то с ними надо делать. Люди все-таки. Брать их к себе партизаны не будут. Кормить они их не будут. Потому что они сами пользовались деревней, как и немцы. Деревня наша, белорусская, это было в годы войны, кормилица и партизанам, и немцам. А тут еще эти евреи забегают в деревни, набегают такой массой, хватают все, что там есть, просто, ну, самым настоящим образом, и убегают. И тогда они стали жаловаться партизанскому начальству, что что-то делайте с этими людьми. Мы же так не можем тоже, что они приходят, и нам все время, у нас все забирают, и угрожают нам, и так далее, и так далее. Понимаете? А этим же жить надо, что-то же есть надо. И поэтому никто, чтобы не было идиллий, никто не собирался их спасать. И когда предложили этому всем командирам там, сначала это не было бригада, это было просто партизанский отряд. Бригада стала после того, когда Киселев ушел уже с евреями. Но были командиры профессиональные, военные, в партизанах. И предлагали начальнику штаба там и прочее. Все отказались. И они вызвали Киселева. Ну, а Киселев настоящий большевик был. Такой, знаете, правильный человек.
Так.
Когда ему сказали, он тоже сначала отказался. Он сказал, нет, я не пойду.
Спадарина, дякую великі. Ви вельми цікаво розказуєте. Наш час, у нас вельми мало часу, і ми мусимо зараз завершати. Я просто хочу нагадати нашим глядачам, що тое, чого нема у мастацькому фільмі, який, махчима, многі люди поглядять, напевно, є у книзі Інни Герасимової. Книга називається «Марш життя», і вона вийшла у 2016 році. Я нагадаю, що і про книгу, і про історію, яка відбулася у 40-ві роки під час війни з Миколаєм Кисельовим, нам розказувала історик і була директорка Габрейського музею в Мінську Інна Герасимова. Дякую вам, великі спадарня Інна.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.